Здравствуйте, друзья! Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». И меня зовут Дмитрий Гаврилов. На «Особое мнение» сегодня от журналиста Александра Плющева. Саша, приветствую.
Мы встречаем тебя.
Да, привет, привет.
Так или иначе, это подведение итогов года, хотим мы того или нет. Вот что для тебя стало удивительным в 2024 году? Может быть, приятно удивило, неприятно поразило? Что ты почувствовал в этом году?
Ты знаешь, уже мало что перестает удивлять, и это может быть самый главный итог этого года, потому что тот градус безумия, который начался, до которого поднялась температурка наша по больнице в 2022 году, он уже пробил все возможные, знаешь, как градусники есть в термометре, так сказать, есть, ну, какие-то вот там цифры сначала заканчиваются, а потом еще вот эта трубочка, в которой там ртуть или что там спирт, она еще продолжает некоторое время, но некоторое пространство, но в какой-то момент заканчивается и она. Вот. И у нас, мне кажется, уже все пробито абсолютно, все вот эти вот шкалы ртуть и прочие жидкости, которыми мы мерили окружающую температуру и все прочее, вытекли давно. И никого ничего не удивляет. Вот ты сказал слово «удивительно», оно, мне кажется, такое, да, такое редкое. Мы так говорим: «Боже, это так удивительно», или там «так возмутительно». Сейчас новости живут там не больше одного дня, и поддержать интерес к какому-то событию, да, какой-то новости довольно сложно, что у других людей, вот ты стараешься у них поддержать, что даже у себя. Вот новость перестает существовать очень быстро. Это прямое, как мне кажется, следствие того, что каждый день происходит такое. Ну, там, не каждый день, ну, может, там, а бывает и в день иногда по несколько раз, вот, ну, или там несколько раз в неделю или в месяц. Происходит такое, чего раньше не происходило абсолютно никогда. И, ну, может быть, в каких-то видах там происходило, и какие-нибудь зануды меня поправят, но на самом деле ничего подобного иногда и в голову прийти не могло. А тут такое. Вот эта рутинность, вот эта повседневность ужаса, который происходит, вот это кажется мне главным итогом 2024 года. Если 2022 был годом шока, вот 2023, наверное, таким годом надежды, ну, когда от первого шока отправляешься, и когда как-то кажется, что все еще можно исправить, что наверное, возможен какой-то быстрый перелом, ну как быстрый, там, в течение второго года уже войны, то на третий год, понимаешь, даже самые отчаянные оптимисты, мне кажется, поняли, что все это, скорее всего, надолго, и все это может принести только довольно ужасные последствия, и все, что мы можем, это выживать, минимизировать эти последствия, как-то, в общем, сохраняться и так далее. Вот что, мне кажется, один из главных итогов этого года, то, что восприятие ужаса стало таким,
обыденным.
Обыденным, да, обыденным, повседневным, знаешь, говорят, люди ко всему привыкают, там, и те, кто на войне, к войне, и те, кто под бомбежками, к бомбежкам, и те, кто, значит, за всем этим наблюдают, так или иначе, тоже привыкают, говорят, что люди устают от войны, не только война, тут есть и другие у нас и события, и явления, но понятно, что она основная, и понятно, что это главный фон, и видишь, все равно это фон. И вот это такое, то, что я бы...
Ну, а что для тебя вот стало таким ключевым, когда ты поворачиваешься и так смотришь, это же просто какой-то ахтунг, это же такого быть не может. Ну, понятно, что мы в своей профессии видели многое, читаем о многом, но как бы ты думаешь, так в прошлой жизни это бы вообще было такое событие, которое бы потрясло на долгие годы, а сейчас ты к этому относишься как, ну,
Ну, все так, но
ты
мне
знаешь,
кажется,
ты...
это не в 24-м появился, скорее в 22-м, потому что тогда мы буквально захлебывались от этой череды событий. Сейчас все стало гораздо менее таким, может быть, острым, и уже мало что удивляет. Ну, может быть, события этого года, которое абсолютно из ряда вон. Но с другой стороны, кто сейчас скажет, что оно было каким-то уж супер неожиданным и каким-то там, значит, непредсказуемым и так далее. Это, конечно, убийство Алексея Навального. То, что произошло в Харпе. Поскольку, ну, там история, как мне
А для тебя
кажется.
это было неожиданным
Ну,
событием?
тут
Ведь,
нет,
в
вот.
принципе, когда он возвращался в Россию, ну, было очень тяжело это воспринимать, его возвращение в Россию, потому что, ну, понятно, к чему это может привести.
Нет,
И
не
как бы
то,
это
что.
страшно говорить, но событие-то ожидаемое.
Это нельзя назвать неожиданно. Ну как? Это, наверное, это неожиданно. Это в любом случае неожиданно, потому что ты этого не ждешь, не хочешь этого ждать. И все время эту мысль от себя отгоняешь. С одной стороны. С другой стороны, это нельзя назвать непредсказуемым. То есть это очень предсказуемое событие, но при этом всегда неожиданное, потому что ты создаешь какой-то. И мы, наверное, социум, как общество, вот, неважно, каких мы взглядов придерживаемся, мы создаем какой-то такой немного защитный механизм, защитный колпак, когда вот мы, знаешь, не говорим о плохом, да, вот мы этот колпак вокруг себя создаем. Ну, так и было в этот раз. Это было абсолютно предсказуемое, к сожалению, событие. Вот, но с другой стороны, оно, конечно, прогремело как гром среди ясного неба, хотя эту грозу все предсказывали. Вот оно, может быть, еще и так остро воспринималось, потому что вот было вот это противоречие. Все знали, ну, ты знаешь, как все надеялись, потому что когда ты в сотый раз смотришь один и тот же фильм, где главный герой погибает, а ты все равно надеешься, что, ну, может быть, часто доплывет. Может быть, часто промахнуться, может быть, часто успеет, но никогда не успевает. Ну, вот это ощущение сродни, мне кажется, тому.
А ты понял для себя, почему Навальный вернулся в Россию тогда? Вот для себя ты сформулировал?
Ты знаешь, здесь, ну, есть такая оценка глубокая и философская, есть оценка очень прагматичная и даже циничное, я бы так сказал. Начну с последней. Прагматичное и циничное заключается в том, что, мне кажется, и Алексей Навальный недооценил. Недооценил Путина, недооценил ситуацию, недооценил, ну или там не предсказал для себя, да, не спрогнозировал развитие событий. Кто тогда думал, что вот начнется такая война, да, такого плана? Когда уже, ну и то есть, если человек нападает на другую страну, будет ли он вообще думать о каких-то там издержках, в том смысле, что каким-то загадочным образом погибает главный оппозиционер? Да, конечно, нет, это для него уже не издержки. Это циничный и прагматичный, как мне кажется, ну, объяснение циничное и прагматичное. А что касается глубокого и философского, ну, наверное, просто Алексей, как мне кажется, не мог иначе. Это можно понимать, можно не понимать, можно к этому как угодно относиться, но, знаете, как это не мог иначе. Я думаю, кстати, что, ну, во-первых, мы уже видели просто от людей, которые не являются лидерами оппозиции, а часто даже не являются оппозиционерами, которые, уехав из страны, несмотря на опасность, вернулись. Для многих, кто уехал, не являясь оппозиционерами, все равно есть опасность возвращаться на родину. По разным причинам, там то ли из-за чего-то написанного в соцсетях, то ли вообще потому, что что-то долго был вне родины, и, так сказать, это подозрительно
Ну
начинает
вот даже
раскапывать,
последний
что-то
случай
находит.
с врачом, известным кардиохирургом, который донатил ФБК, ну и забыл там отключить, и в результате человека посадили. жесткий
Этот,
список.
и этот пример тоже, но я скорее о возвращении в Россию, да, что это, ну, люди даже понимают опасность возвращения, но все равно возвращаются, потому что по каким-то причинам не могут иначе. Причины могут быть самые разные, там и материальные, и глубоко духовные, и какие-то родственные, и так далее. В общем, я думаю, что мы еще увидим много возвращений, там не в смысле, что все потянутся, а это будет не единичное явление, в том числе, которое, увы, закончится не совсем приятным образом. И я думаю, что Алексей просто не мог иначе. Вот. С одной стороны, не прочитал, с другой не мог иначе. Какая вам версия больше нравится, такую и применяйте. А может быть, это симбиоз из двух.
Друзья, я обращаюсь к зрителям, слушателям. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Зрителей тогда станет больше. Вы поддержите YouTube-канал «Ищем выход». Я напоминаю, что он существует только на ваши пожертвования, только за счет вашей поддержки. Маленький лайк, большой вклад в развитие канала и даже небольшой донат – это супер достижение в поддержке. И только на ваши донаты выходят особые мнения, выходят авторские программы и Максима Кузахметова, и Сергея Цыпляева, и Дмитрия Губина. Все подробности в описании к этой трансляции, к этому видео. И вы также можете увидеть QR-коды на экране, по которым можно перейти и перечислить деньги в любой валюте, даже криптовалюте это можно сделать. Ты уже привык к своей эмиграции, ты уже привык к тому городу, где ты живешь, ты привык к Вильнюсу. Можешь ли ты назвать это место своим домом сейчас?
Не, вообще не привык, но по другим причинам. Не в том смысле, что я там душой и телом в Москве и так далее. Просто Вильнюс настолько прекрасный город, что мне кажется, к нему довольно трудно привыкнуть. И ты постоянно в нем открываешь что-то новое и захватывающее, интересное. И для меня это новый опыт, потому что я всю жизнь прожил на краю мегаполиса, и вся, ну, вся философия, там, я не знаю, жизни, она подчинена тому, что это гигантский город с огромным темпом. И для меня это большой новый опыт прожить в городе, темп которого в разы ниже, который в десяток, наверное, раз, в десятка полтора даже раз меньше, чем, значит, Москва. И это другие ощущения, абсолютно они мне очень нравятся. Поэтому я не могу сказать, что вот, то есть пообвыкся, да, но не привык. Пообвыкся, это правда, и здесь очень удобно и комфортно из психологической точки зрения, с какой бы то ни было. Там есть свои трудности, безусловно. Нельзя сказать, что это вот это как туристическая поездка или еще что-то. Но мне несколько легче, наверное, чем многим другим мигрантам. У меня не так остро стоит вопрос того, чтобы интегрироваться в местную жизнь, ну, потому что у меня есть собственная работа, я сам трудоустраиваю людей. И как бы это несколько облегчает, но все остальные сферы, конечно, требуют некоторой работы над собой, что и приходится делать. Вот. А что касается там отрыва от родины или чего-то еще, я не знаю, мы круглосуточно работаем просто, я больше ничего не делаю, в общем. Я только работаю и изредка сплю, может быть, играю в бадминтон, для того, чтобы чуть-чуть физически держать в форме себя. И все, больше ничего. Поэтому я здесь даже не знаю, что сказать по поводу того, что там тоски какой-нибудь еще, честно говоря, просто некогда было над этим задуматься. Вот, поэтому я предпочитаю пока не задумываться, потому что боюсь, что если задумываюсь, то могу затосковать. Но работаем вот
Ну, ты
почти.
представляешь свое возвращение
Смотря
на Землю?
куда, смотря куда. Ну, вот
Ну,
сейчас,
и смотря в каких условиях,
сейчас в
да.
Россию невозможно.
Ну, это понятно, да.
Какая-то Россия будет, в которую можно будет вернуться. Вот, ну, то есть я себе ее могу представить, потому что я жил в такой России, в которой, ну, я жил в России, значит, она была пригодна для моей жизни. Вот, но не знаю, возможно ли к такому состоянию, так сказать, откатиться или наоборот там его достичь. Не знаю, но надеюсь, что увидим на нашем веку.
Сейчас очень много споров вызвал пост Андрея Лошака. Наверняка ты его читал по
Нет.
итогам интервью с Шульман об уехавших и оставшихся. И, в принципе, Лошак согласен с Шульман, что уехавшие – это люди, которые должны понимать и показывать оставшимся, где норма, и говорить об этом, что, ребята, это же все, что у вас происходит, да, это просто пиздец. На твой взгляд, вот такая конфигурация, да, такая роль, которая отводится уехавшим, вот тебя ничего в этой конфигурации не смущает?
Ну, во-первых, я не читал пост Лошака, и все, я знаю, что есть дискуссия, потому что все время откуда-то долетает, прилетает, люди искажают то, что было сказано, и, честно говоря,
Ну, каждый понимает сам, да, по-своему, все, что
я,
сказала
честно говоря, не
Шульман, и
думаю.
написал Лошак.
Я думаю, что она уже в Фейсбуке-то искажена, как бы, эта дискуссия. А уж вынося ее за пределы Фейсбука, мы ее извращаем до невозможности. Как я понимаю все это, вообще в отрыве от Лошака и даже Екатерины Михайловны Шульман, мне кажется, вообще никто никому ничего не должен. Абсолютно. Никто никому не отводит никакой роли. Я не очень понимаю, кто тебе или мне, или Екатерине Михайловне Шульман, или Лошаку, или доктору Волне, или еще массе других людей, которые уехали, может отвести какую-то роль. Они сами выбирают эту роль, так сказать, им выпал такой счастливый билет, или несчастный, я уж не знаю, вот, и сами определяют, как они будут жить. Мне нравится идея в том, что если у тебя есть какие-то возможности что-то делать, то ну, нужно что-то делать, то имеет смысл что-то делать. Не нужно, тебя опять же никто не обязывает, но имеет смысл что-то делать. В частности, если у тебя есть возможность говорить, если у тебя есть возможность называть вещи своими именами, то надо называть вещи своими именами. Просто мне казалось, что это банально и так ясно. И более того, наша жизнь, она этим объясняется буквально. Ну вот я уехал, потому что я не мог работать в России. Более того, я же остался, я уезжал-то из России в командировку, а не приехал, потому что закрыли «Эхо Москвы». Все, я понял, что моя работа закончена, и что работать так, как я работал, даже вне «Эхо Москвы», да, я не смогу. Я знаю, что некоторые коллеги там устроились в какие-то, значит, медиа, но я понимал, что я этого сделать не смогу, да и груз, так сказать, минувших заслуг, в кавычках, перед родным государством, он, конечно, просто так забыт не будет. Ну, и поэтому я уехал. Вот. Это как раз именно то, ну, насчет там сохранения нормальности или как. То есть сохранение тех возможностей, которые у меня были для осуществления работы, для того, чтобы вещи своими именами называть и так далее. Вот. Ущемляет ли это как-то тех, кто остался? Ну, думаю, что никак не ущемляет. И в какой-то мере, как мне кажется, те возможности, которых они лишены, ну, ими должны там воспользоваться, их должны реализовать и, так сказать, поработать немножко за тех, кто остался, те, кто уехали, потому что у них возможности чуть побольше. Я не говорю, что сильно больше на самом деле, не то чтобы тут тоже, поскольку тут ты сталкиваешься с другими проблемами, тоже должен их решать, есть отторжение со стороны разных участников этого всего процесса и в виде там недоверчивых людей в тех странах, в которых ты приехал, и каким-то санкций банковских систем и всего прочего. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов отношения со стороны украинцев или части украинского общества, взаимоотношения с оставшимися соотечественниками, еще тебя преследует твое государство, естественно, это тоже не надо сбрасывать со счетов и всячески пытается тебя отрезать от родины. Вот они же, например, говорят, что ах, вы там живете на гранты или еще что-то, а сами лишают последних доходов вот иноагентов на родине. Так на что им остается жить? Куда они побегут-то? Только за грантами или еще за чем-нибудь? Слава богу, не дают. Вот нам, у нас другая ситуация, нам не дают пропасть наши зрители и нас поддерживают. Спасибо им за это огромное. Вот, но я это к тому, что тут ситуация тоже не сахар, но, конечно, посвободней. У нас нет такого страха, что в 6 утра к тебе вломится в дверь или на улице, значит, если ты не перейдешь заблаговременно на другую сторону улицы к тебе докопается мент там, или еще что-нибудь в этом духе. Такого нет. Но есть, так сказать, свои трудности. И вот на этой разнице, что трудностей этих все-таки меньше, чем на родине, ну вот те, кто уехал, могут, не должны, а могут реализовать и за себя, и за тех, кто, к сожалению, находится в более уязвленном положении. Я тут ничего плохого в этом не вижу.
Скажи, а вот отключение Ютуба как повлияет на вот те цели, которые ты для себя определяешь, на ту миссию, которую ты исполняешь, ну, для себя? Да, то есть, когда тебя отключают от зрителей, как бы, а кого тогда информировать, да? А кому тогда рассказывать, а для кого тогда работать?
Ну, честно сказать, во-первых, пока не очень-то и удается отключить, прямо скажем, потому что, с одной стороны, не все так плохо, как мы себе представляем, когда читаем, что осталось там 20% трафика, значит, фактически YouTube отключен. Это не совсем так, мы просто по трафику разных каналов видим, что, ну, может быть, с общественно-политическими каналами, может быть, как-то ситуация получше. И вообще, там, ну, наверное, все равно у каждого четвертого еще или у каждого пятого все равно работает без средств обхода блокировок. Потом время от времени провайдеры сами отпускают, сами как-то манкируют. Поэтому я тут пока даже не готов констатировать, что YouTube блокирован полностью в России.
Ну подожди, у тебя снижения нет аудитории сейчас, вот
почти,
за последние дни?
Почти нет. Почти нет. Это все общественно-политические каналы отмечают, многие. Но другое дело, что... Другое дело, что это и так люди, выучившиеся пользоваться VPN-ами, а может быть снижение какое-то небольшое есть за счет тех, кто так и не освоил эту технологию, или там, значит, поленился, не захотел и так далее. Ну, таких людей не очень много. Я просто смотрю за графиками многих каналов, прежде всего первой двадцатки так называемого рейтинга Колизева, и смотрю, что они как-то не очень, пока не выглядят так, что вдруг всех взяли и заблокировали. Откуда у них трафик? Откуда смотрят их люди? Все, что ли, из-за рубежа? Да нет. У некоторых побольше даже нашего, у нас там порядка 60% из России было сейчас размыто VPN, там порядка 40 он показывает. Но тем не менее, 40% или даже там, пускай 30% тех людей, которых YouTube детектирует как российских пользователей, значит, у них нет VPN, но это много. Поэтому я бы тут сильно не торопился, во-первых. А во-вторых, слушайте, как-то мы считаем, что вся аудитория находится в России. Это не так. Мы медиа, которые работают как на диаспору, так и на Россию. И вообще у нас такой этот подход, скорее, как это бы называлось федеральным, если бы мы вещали в России. Сейчас я не знаю, как его назвать. Мировой, наверное.
Межнациональный.
Да-да, но он, да, межгосударственный какой-то. Ну, конечно, мы вещаем на русском языке для тех, кто смотрит нас на русском языке. И поэтому диаспора тоже очень важна, и это очень много людей. Это может быть сильно меньше людей чисто по населению, но аудиторно это очень сравнимые категории. Поэтому ну, не надо одну аудиторию. А если бы отрубили внешний трафик, а оставили только российский, это тоже было бы, это тоже, конечно, ущербно, и потеря российского трафика ущербна, но ни то, ни другое не смертельно. Поэтому доносить до аудитории можно самыми разными способами. Можно, там, я не знаю, выкладывая на другие площадки, чего мы пока не делаем, поскольку не видим большой надобности. Можно, я думаю, что через диаспору можно доносить до людей, поскольку они будут общаться до последнего со своими родственниками там и так далее. Я до какого-то пережатия этого канала очень-очень далеко, я надеюсь, во всяком случае. И, как мне кажется, полностью его пережать может, и там обессмыслить эту работу может только суверенный Рунет, так называемый, ну и то. Надо сказать, и то вон на Кубу возили на флешках интернет, ну, контент, ну и то ничего как-то, значит, выжили. Понятно, что это такой крайний случай, абсолютно, но пока мы очень-очень далеко от этого края.
Ну, ты готов перейти на ВК-шную, например, площадку или на Одноклассники?
Слушай,
Я помню, что...
мы-то бы, может быть, и были готовы, и мы просто не рассматриваем это, потому что нас там в лучшем случае просто пессимизируют трафик моментально, и ты никому не будешь показывать, а в худшем просто сразу забанят. Чего силы тратить? Зачем? Мы пока не чувствуем, чтобы вот и YouTube-то как-то, знаешь, мы серьезно теряли аудиторию. Да, это заставляет нас быть более изобретательными. Да, это заставляет нас постоянно, значит, кланяться и класть, ну, в смысле, не кланяться, прошу прощения, ну, кланяться, не знаю, тем людям, которые делают VPN, и просить там бесплатно или еще что-то. Вот. И некоторые продают VPN, некоторые раздают, некоторые свои делают. У нас нет своего, но мы стараемся рекламировать коллег, у которых он есть и которым мы доверяем. Ну вот. И много очень тратить на вот это просвещение, продвижение средств обхода блокировок. Потому что, как мне кажется, это такая удочка, а не рыба. То есть, если выложить на другие платформы свой контент выкладывать и там присылать на флешках или еще что-то, тоже неплохо на самом деле. Это, ну, такая доставка рыбы. Но рыба, к сожалению, быстро тухнет, рыба заканчивается, вот, и ни к чему не стимулирует, если тебе просто ее выдают каждый день. Она абсолютно ни к чему не стимулирует. Только к привыкаемости к рыбе. А удочка, она стимулирует к тому, чтобы самому работать над чем-то, ну, над тем, чтобы эту рыбу, значит, выловить, поймать, выбрать, там и так далее. И дает невероятные возможности. Ты можешь ловить не только больших рыбок, но и маленьких. Вот, то есть смотреть там не только гигантов телеканал «Дождь», но и кого-нибудь вроде нас, вроде вас, и так далее. Вот, и оставляешь человеку большую свободу. Мне кажется, это гораздо продуктивнее, я поэтому работаю в этом направлении и пользуюсь любым эфиром, который у меня есть, в том числе и вашим. Я обращаюсь к тем, кто донатит тем компаниям, которые предоставляют VPN или работают над VPN, или покупают люди, которые покупают VPN, пожалуйста, продолжайте это делать. И те, кто выделяет гранты на VPN и другие средства обхода и сервисы, которые помогают обходить блокировки, вот, чтобы они усилили работу на этом поприще, потому что вот это реально спасение. Спасение вовсе не выложить ролик в Телеграм. Спасение – это дать доступ людям ко всему заблокированному, что было заблокировано в России.
Мы попросили слушателей задавать тебе вопросы в нашем телеграм-канале, но Юля в телеграм-канале нашем прислала тебе пожелание с первого дня с каналом TBS. Спасибо Александру за профессиональную работу и поддержку в это трудное время. И спасибо всей команде TBS. Аплодисменты и сердечко.
Спасибо большое, спасибо, дорогая Юля, спасибо всем, кто ценит нашу работу. Действительно, ну, хотя я вот фронтирую в данном случае, конечно, TBS это уже довольно большой коллектив, ну, по моим меркам большой, конечно, несравнимый там с «Эхом Москвы», где я работал, но по моим меркам уже большой. У меня все, что больше троих людей, все большое. И часто это люди очень известные, уникальные. Я ужасно благодарен. У нас в этом году к нам присоединились в качестве ведущих Ольга Романова, Юлия Панкратова и Маргарита Лютова. Я им ужасно признателен за то, что они доверяют. И вместе с нами во всем этом сумасшествии, значит, продолжают находиться, купаться и тоже обмениваться энергией с нашими зрителями. Это очень, очень здорово. И, надеюсь, продолжим в 2025.
А почему ты изменил название канала с Плющева на Breakfast Show?
Ну, вот как раз потому, что я сказал. Мне кажется, что очевидно, что это перестало быть исключительно моим каналом. И мне не очень нравится, честно говоря, когда это воспринимается как мой канал. Ну, это уже не личный блог.
Или редакция не несет ответственности за позицию авторов. Ты решил дистанцироваться от своих авторов.
Не то чтобы дистанцироваться, хотя я даже часто не успеваю следить за всем контентом, который у нас уже выходит, так его, по моим, опять же, меркам много, но потому что как раз, что у меня-то, извините, это такая проза, производственная проза, что у меня некоторая проблема делегирования. Ты видишь, что сделано здорово, что сделано хорошо, что делает очень классный автор, а воспринимают, поскольку это мой канал, воспринимали его хуже, чем могли бы. И поэтому, мне кажется, вот в этом направлении уже, ну, все-таки там через год практически, да, как мы сменили название и вообще поменяли немножечко имидж, вот, мне кажется, что и восприятие стало получше. Это процесс не быстрый, но мы идем этим путем. Мне вчера просто мой здешний друг литовский сказал, что, ну, ты знаешь, а если бы их воспринимали лучше, чем тебя, тебе было бы обидно. Вообще не обидно, абсолютно. И слава богу, вот я к этому стремлюсь. Очень хочется все-таки как-то иметь чуть больше выходных, заняться чем-то, кроме бадминтона и работы, вот как поднять голову, может быть, там, поехать куда-то, отдохнуть и все такое. Я бы с удовольствием вообще. Поэтому все силы брошены на то, чтобы вам самых хороших, самых замечательных ведущих и самых замечательных авторов, из тех, которые у нас вообще есть в доступности, чтобы они были с вами, разговаривали, для вас работали, и вам нравились, и вы их любили. Вот, а я чуть-чуть это самое посплю в уголочке.
Друзья, я обращаюсь к зрителям. Самое время поставить лайк этому видео. Зрителей тогда станет больше. Вы поддержите таким образом наш канал. Если готовы задонатить, welcome. Даже 200-500 рублей очень важны для развития нашего канала, для того, чтобы выходили все стримы, авторские программы и Максима Кузахметова, и Дмитрия Травина, и Дмитрия Губина. Способы поддержки в описании к этому видео. Можно перечислить деньги на обычную карту Сбербанка. Саш, в твоем эфире появляются сторонники разных политических взглядов в оппозиции, но мне кажется, есть некий такой перекос в сторону сторонников Навального, в сторону ФБК. Вроде как и люди чаще появляются, и чаще вы обсуждаете эти темы, связанные с ФБК. И вот так вот у тебя отношения по эфиру видно с ФБКшниками лучше, чем, например, со сторонниками Михаила Ходорковского, ну или теми людьми, которые работают в лагере Михаила Ходорковского в его группе. И ты не отвечал, по-моему, на этот вопрос, но я тебя очень прошу ответить, прокомментировать эту историю, когда Сота выложила статью с тем, что у тебя в твоей компании руководитель, ну, такой директорат, да, административные люди, которые управляют административной частью, те же самые люди, что и у сторонников Навального этим занимаются.
Да, если по порядку. Ну, я не знаю, у меня постоянная такая история, что, видимо, ты, Дим, сторонник Михаила Ходорковского, судя по всему. Вот, или Максима Каца, я не знаю, потому что история такая, значит, когда приходят сторонники Максима Каца, говорят, ой, вы же ФБКшники, да, ну вот это большой ФБК, вот это вот все, вы же в их ареале, вот это находитесь, и люди чаще приходят, и все такое. Когда у меня последний раз кто-нибудь из ФБК был, я хотел бы вспомнить вообще. Ну вот, с тех пор, как мы в эфире в апреле этого года, значит, жестко разговаривали с Марией Певчих в эфире, сотрудников ФБК, ну там на уровне руководства у меня и не было, а на уровне руководства я с них про ФБК не спрашиваю. Вот, например, автор ФБК Илья Шипелин у меня буквально приглашенный соведущий, и был вот не далее, как в среду вместе со мной. Или там находящийся тоже в некоторой орбите ФБК Владимир Милов, вот я только что с ним отвел программу. Но это не история взаимоотношений с ФБК, это история отношений с этими людьми конкретно. Значит, в ФБК, наоборот, меня считают агентом Каца, Ходорковского и все прочее. Кому Ходорковский дал интервью после истории с Невзлингейтом? А это ведь неспроста. Это не просто так он пошел к Плющу-то, а? Значит, ну, правда, это прям очень смешно и забавно
Ну и
наблюдать.
Борис Зимин у тебя был,
Да,
это интервью, которое, не знаю, набрало сколько, просто гигантское количество просмотров, где он говорил о том, почему
Борис,
отказался.
спасибо тебе, что помогаешь, значит, с аргументацией. Вот, Борис Зимин тоже не сказать, чтобы такое про ФБКшное интервью. Ко мне не ходит Мария Певчих после известного разговора, не ходит и Леонид Волков в эфиры. Ну, Иван Жданов не знаю, честно говоря, последнее время и сам не обращался к нему. Вот, так что я не знаю просто, как можно таким образом трактовать, что, значит, у меня перекос в сторону ФБК. Мы никогда, и я никогда не стремился к какой-то равноудаленности, не высчитывал и не буду никогда высчитывать какое-нибудь время, которое я уделяю там разным людям. Если человек актуален, он будет у меня сегодня, завтра, послезавтра, если он нужен нашим радиослушателям, в смысле зрителям, извините. Значит, и ну, есть спрос, есть вопросы и есть потребность в этом. А если не будет актуален, то и не будет. Ну, некоторые люди не ходят к нам, да, это бывает. Вот. Максим Кац, например, не ходит, потому что мы рано в эфире, а я не хочу его отдельно записывать, а хотел бы с ним поговорить в прямом эфире. Вот. Ну и так далее. Короче говоря, Михаил Ходорковский крайне редко, в принципе, дает интервью. Если бы вы знали, сколько раз я обращаюсь к представителям того или иного, значит, политика или деятеля, в том числе и Михаила Ходорковского, и сколько из этих раз они соглашаются, вы бы сильно удивились, например. Ну, это все еще такая достаточно ситуативная штука. Теперь по компании. Ну, если прочитаете расследование так называемого медиа СОТа, то вы так и не поймете. Ну, я сотни раз спрашивал. На самом деле я комментировал, конечно, и в стримах я говорил, и так меня спрашивали, по-моему, Грома спрашивали. В общем, дофига я уже разговаривал на эту тему.
Да, извини, я просто не отследил.
Не, ничего страшного. Да это такая еще тема, следить за которой себя не уважать. Короче, значит, просто в этом так называемом расследовании, так называемого медиа, так называемое СОТО, плохо проведена работа. В том плане, ой, мы связываем эту компанию с Плющевым, потому что там, значит, вот там они какие-то картинки пришпиливают, там еще что-то, там один и тот, у тех гендиректор там, или бухгалтер, кто там, и у тех тот же. Простите, пожалуйста, я там как фигурирую? Ну, написано где-то, что я что-то там делаю, еще что-то. Ну, блин, просто это плохо проведенная журналистская
Но это же
работа.
твоя компания. Понятно, что там бухгалтер может быть кем угодно, но все равно это компания, в которой ты работаешь.
В каком смысле? Там где написано, что я работаю в этой компании? Вы о чем вообще? Пойдите сначала сделайте работу нормально, потом давайте поговорим. Ну, херь какая-то, ей-богу. Если там компании, которые учреждались в ФБК, у них там какая-то большая там сетка получается, там и все такое, они сами не поняли, что они нашли на самом деле. Вот, и до сих пор не понимают и не поймут. И черт бы с ними. Я никому не собираюсь не облегчать их журналистскую или там расследовательскую работу.
Саша, извини, пожалуйста, но просто
мы не собираемся
распутаться. Да, Антидот Медиа – это же компания, которая ассоциируется с тобой. Я не знаю о степени твоего участия, да? Но это же Антидот Медиа, вот тот бухгалтер, надо, директор.
Да, я знаю, что это духовный отец сосковец. Вот. Ну, ей-богу, правда. Мы все находимся в условиях эмиграции. За нами крайне пристально следят со всех сторон. Со стороны следственных органов России, со стороны органов безопасности тех стран, где мы находимся. Вот. Если бы было что-то, к чему можно прицепиться, уже прицепились бы, не беспокойтесь. Так что вот это. Давай я так скажу, что ни финансово, ни организационно, ни структурно, ни на уровне отношений. Не знаю, еще как-то, вот придумайте еще что-нибудь, меня ничто не связывает с ФБК. Ни меня, ни людей, ни The Breakfast Show, ни канал The Breakfast Show, ничто абсолютно. Кроме того, что мы живем часто в одном городе, не все, но живем в Вильнюсе, пользуемся одним и тем же транспортом, едим одну и ту же еду, дышим одним и тем же воздухом, и пьем одну и ту же воду иногда, и что покрепче. И, может быть, у кого-то какие-то человеческие отношения. Я с Димой Низовцем играл в бадминтон совместно. Я, значит, с Ильей Шепелиным соведу программы и так далее. Вот такого плана. Это вся моя связь с ФБК. Больше у меня никаких связей с ФБК нет. Все.
Саша, еще один достаточно острый вопрос. Я его уже тебе задавал в нашем интервью, которое вышло 2 года назад, по поводу работы твоей супруги на Первом канале. Ты тогда адресовал вопрос ей и сказал: ну а что, я ж как бы, ну, я работаю вот на этом канале, там работал на «Эхо Москвы», моя супруга, вот и все вопросы к ней. Но тем не менее, у нашего слушателя Владимира, который докопался до того, что твоя супруга вплоть до февраля 22 года работала на Первом канале. И как бы в твоей семье это не обсуждалось, а как на пропагандистском канале, когда уже и «Распятые мальчики», и все это было, она продолжала работать. Причем, по-моему, в информационной редакции даже, если я не ошибаюсь.
Все так?
Если не ошибается наш слушатель.
Я тут ничего не могу добавить к своему какому-то прошлогоднему высказыванию или какому-то. Вот, но если вы полагаете, что, значит, в семье я разговариваю примерно так же, как общаюсь в интервью или в эфире, что у меня все это там продолжается и в семье, и так далее, что я, значит, это самое выясняю внутри семьи, кто каких взглядов или даже не взглядов, а кто почему что-то делает или не делает, то это нет. Я не знаю, разочаровывает вас, это может быть вы какой-то другой там образ себе нарисовали, то нет. Вот, я никогда не буду скажем, условно говоря, портить отношения там с дочерью или с родственниками, или с женой, или еще что-то, из-за того, что кто-то там работает не там. Возможно, у вас устроено по-другому, окей. Но так как бы я не навязываю вам свой стиль и не говорю, что вам делать, с кем вам общаться, или с кем вам не общаться, кому что там делать и так далее. Вот, вы видите мою работу, она вся перед вами. Вы видите мои, значит, взгляды, последовательные, непоследовательные и так далее. Вы видите мою позицию, вы видите то, что я делаю, я не знаю, как поступаю и так далее. Оно все перед вами. Чем вы отличаетесь от Путина, если вы лезете внутрь моей семьи? Ну, Путин вот залезает внутрь семей, он смотрит, кто с кем спит, и разрешает аборты или запрещает однополые отношения, вечеринки голые и не голые. Но, собственно говоря, в чем ваше отличие тогда? Это по открытой политической позиции, по тому, что думают люди, где они работают, как поступают и так далее. Я прошу вас обращаться к тем людям, кому это адресовано. Потому что не только, так сказать, с супругой, а и с меня спрашивают за Венедиктова. Почему с меня спрашивают за Венедиктова? У вас ко мне, так сказать, есть вопросы какие-нибудь или нет? Вот с Венедиктова спрашивают за Венедиктова.
Венедиктов, ты с тобой не расписан, он с тобой не живет.
Это как раз более объясним, но я у него работал, в конце концов. Ну вот, значит, за Майкла Наки почему-то у меня спрашивают, и еще что-то. Все, так сказать, самостоятельные взрослые люди, спросите у них.
Ну подожди, вот, например, у тебя друг, который работает на Russia Today и говорит, что детей, там, оппозиционеров, по-моему, нужно топить в фонтанке. По-моему, эта фраза была у Красовского. Ну ты разве не объяснишься с ним? Чувак, ты вообще... Че у тебя? Как? Как в жизни-то?
Anyway, это не твое дело, Дим. Ну, согласись, что это не твое дело. Объяснюсь я с кем-нибудь или нет?
Хорошо, я тебя понял. Друзья, самое время поставить лайк этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом вы поддержите наш канал. Если захотите донатом поддержать, welcome в описании к этому видео. Там все способы поддержки, как можно перечислить деньги сразу. Можно даже на карточку российского банка. Саш, по поводу окончания войны хотел спросить. Мы запустили голосование в сообществе в Ютубе. Как вы думаете, когда закончится война? Как закончится война? Каким образом? Что будет с Украиной, что будет с Россией? 50% – это самый популярный ответ – Украина отдаст свои территории. Менее популярный – 25% – Россия уйдет из Украины, но не вернет Крым. Россия уйдет из Украины, покинув Крым, 15%, ну такой вот, ну, совсем нереалистичный сценарий. Был еще четвертый вариант, что Россия оккупирует Украину и начнет войну в Европе, это уже 10%. Но я бы хотел все-таки обратиться к главному ответу в этом опросе. Это Украина отдаст свои территории. Так получается, что я достаточно часто сейчас общаюсь с украинцами разных совершенно взглядов, которые живут на разных территориях. И есть такая усталость от этой войны. И говорят, что, ну вот, уж ладно, пусть Путин придет, но лишь бы вот эти взрывы, вот эти бомбардировки, они бы закончились. Да, мы понимаем, кто такой Путин, мы понимаем, что тяжело будет жить под тираном. Но нам важно сохранить свои семьи, нам важно сохранить себя и своих детей. И вот эта вот усталость от войны есть в Украине. Мне кажется, это очень опасно, когда люди находятся в таком безвыходном положении, когда уже, ну, такой стокгольмский синдром испытывают, и когда уже находятся под властью этого тирана, даже не захватив их, все равно они находятся под его властью. Что ты думаешь сейчас об исходе войны в Украине?
Я хреновый прогнозист, на самом деле, и я думаю, что мое особое мнение тут большой ценности не имеет, к сожалению, или к радости. Вот, потому что я известен своим пари с Сергеем Смирновым о том, что у нас у всех будет возможность вернуться в Россию, возвращаясь к нашему разговору. Ну, то есть, это очевидно означает, что и война закончится, и режим сменится. Вот, у нас у всех у уехавших будет возможность вернуться в Россию до 31 декабря 2025 года. Очевидно, что прогноз этот крайне малореалистичен сейчас. Ну, это даже не столько прогноз, сколько пари. Что еще хуже, поскольку я проиграю материальные ценности. Вот, но я думаю,
А на
что
что вы спорили, кстати?
на годовой запас безалкогольного пива 300 бутылок. Значит, я думаю, что, ну, то есть, конечно, очень хочется ответить, как хочется. Ты всегда думаешь, что ответ где-то вот посерединке, как распределение есть, вот наиболее вероятный. Это ровно то, что ты сказал. Но я думаю, что в нынешней ситуации, на мой взгляд, как раз, вероятно, одна из крайностей. Одна из крайностей – это как раз оккупация Украины, то, что то, что было, и, возможно, там война в Европе. Ну, не знаю, как насчет войны в Европе, но я думаю, что если там при определенных условиях и, так сказать, при том, что Путин решит пойти в абсолютный ва-банк, возможно и такое. И второй вариант – это то, что Украина все отвоевывает. Мне кажется, они примерно равнозначно вероятны, но, как мне кажется, сейчас вообще абсолютно темна вода, так сказать, поскольку ни одна из сторон явно не очень стремится, и каждая из сторон, все стороны, точнее, кроме, наверное, Соединенных Штатов, которые добьются того или иного вида перемирия там по линии разграничения или каких-то, значит, территориальных уступок от Украины, все стороны будут чувствовать себя недостаточно выигравшими или там, так сказать, или даже проигравшими. Украина, поскольку вынуждена будет отдать территории и смириться с ну таким промежуточным поражением и оккупацией гигантского количества людей и то, что огромные жертвы уже были принесены этому и все такое. Россия, потому что, как будут говорить наиболее рьяные, не дожала до конца и не завоевала больше, и вообще ее опять обманули и все такое. Вот, я думаю, что стороны пока сильно не готовы. Нет большой готовности к окончанию этой войны по обе стороны фронта, поэтому она еще продолжится.
Скажи, пожалуйста, а этично спорить на ящик алкоголя, на коробку алкоголя
Безалкогольного
на тему
алкоголя.
войны?
Да.
Ну, неважно, ну просто этично ли спорить на вообще спорить, делать пари на такие вещи?
Ну, во-первых, пари заключается в том, что мы все можем вернуться домой, в Россию. Там уже какие условия этому, ну, у нас у всех будет возможность вернуться домой. Вот, война там не произносится, но, видимо, подразумевается. Вот, я не вижу ничего этичного, так сказать, заключать ставки на абсолютно любые позиции, на абсолютно любые события, которые происходят. Просто вероятность
Не
произойдет
видишь
событие.
ничего неэтичного, я
Не вижу
правильно
ничего
понимаю?
неэтичного.
Ничего
Да, да, да.
неэтичного.
Абсолютно. Ну, пари принимаются на самые разные события, одни из них радостные, другие трагические, там, и так далее. Это обычная совершенно практика. Вот, это совершенно нормально. Можно делать ставки на то, обменяют ли кого-то из политзаключенных или нет, как это не может быть там цинично пока что. Но это просто событие, это просто вероятность его. Когда вы спорите, когда вы делаете пари, вы показываете, насколько вы готовы ответить своими деньгами там, или чем-то еще, безалкогольным пивом в данном случае, на свой прогноз развития событий. Вот и все.
Саша, я еще хочу вернуться в начало нашего интервью, когда мы говорили о Навальном. В начале года был выпущен фильм «Предатели», и я не помню, Навальный тогда писал о 90-х, по-моему, в начале этого года появилась в его Фейсбуке, в его социальных сетях оценка 90-х годов, или в конце прошлого года, ну, неважно, просто хотел у тебя узнать, как ты относишься вот к тем событиям 90-х годов, кого ты видишь виновным, может быть, в этой ситуации, где ты видишь точку, с которой все и началось, вот куда мы, в какой точке мы свернули не туда пошли.
Я, честно говоря, вообще не представляю себе исторический процесс в виде, ну, такого, я не знаю, факельного шествия или, может быть, похода там с палатками Вот, когда вдруг мы сворачиваем не туда и оказываемся там перед краем пропасти, или даже в этой пропасти, или еще что-нибудь в этом духе. У меня просто не работает так моя представлялка. Я думаю, что ну, исторический процесс, масса всяких разных развилок, возможностей и так далее, движение там не только в плоскости осуществляется с разной скоростью, разным временем и так далее, разным течением времени и так далее. Это очень сложный процесс, и представлять его таким образом, что мы в какой-то точке вдруг повернули не туда, и с тех пор вот от этого все наши беды, это очень упрощать, я бы даже сказал примитивизировать, ну, в общем, короче, делать примитивным. Вот этот процесс, и, наверное, сильно его искажать из-за этого. И это, как мне кажется, не совсем правильно. Но если вы сильно упрощаете, то часто вы ошибаетесь. Я поэтому не могу сказать, в какой точке именно. Вот, например, Андрей Козырев, первый министр иностранных дел, мне в интервью сказал, что до самого начала все пошло не так и не туда. По разным причинам, но там называет то, что Ельцин не избавился от КГБ, там, ну и все такое. Можно и так считать, но другое дело, что были ли возможности там, поправить ситуацию. Мне кажется, что были, и их было довольно много, и последние из них были не так уже давно. Вот. Когда поезд пошел под откос уж совсем, и когда поправить ничего нельзя было, мне кажется, это 2008 год, когда Путиным было принято решение о войне. А вот. До этого все можно было поправить, и в том числе и
Ты
люди.
имеешь в виду войну где? С Грузией?
В Грузии, конечно. Вот. До этого все можно было поправить, и ну, и люди, главное, что люди, они имели эту возможность, тогда Путин еще как-то оглядывался, и власти вообще, в принципе, как-то оглядывались. Да, они и сейчас оглядываются, по большому счету, на людей. Другое дело, что уже понаворочено столько, что уже многого не исправить, людей к жизни не вернуть, и так далее. Города-то можно отстроить, а вот людей уже никак не вернешь. Вот этот поворотный пункт, когда уже перейдена абсолютно красная черта, из-за которой безболезненного возврата нет. А все, что было до этого, по большому счету, там можно много разных точек нарисовать. 93-й год, там, не знаю, это
Расстрел
залоговый,
парламента.
да, залоговые
Залоговый аукцион.
аукционы, или я не знаю, 96-й год и так далее. Вот да, пока все это является там твоими внутренними делами и проблемами, даже если это там что-то близкое к гражданской войне или если это внутренний конфликт, это все еще не бесповоротные точки. Но как только твоя страна начинает агрессию, начинает захватывать другие страны, то это уже штука такая, ну или части других стран, это такая уже штука бесповоротная, выход из которой только в одну сторону, к сожалению.
На твой взгляд, сейчас нужно проводить такую инвентаризацию, оценивать роли тех или иных людей, которые формировали тогда Россию?
Ну, если больше заняться нечем, можно и так, почему нет?
У меня завершающий вопрос. Скажи, а как ты думаешь, ну вот что бы ты хотел, как ты думаешь, ситуация будет развиваться, когда, ну вот в твоей личной жизни, в жизни вокруг тебя, когда, я не знаю, ты там засыпаешь вечером, да, или после своих эфиров думаешь, вот ты к чему готовишься?
Не, вообще ни к чему не готовлюсь. Готовлюсь к завтрашнему эфиру всегда. Вот сейчас мы с тобой расстанемся, и я пойду готовить эфир. Я постоянно нахожусь в этом состоянии. Единственное, вот меня выручает, когда мои коллеги Максим Поляков и Саша Филипенко теперь делают брекфаст-шоу «Уикенд», и по понедельникам я занимаюсь другими делами, другие эфирные и там внеэфирные вещи делаю. Но по меньшей мере это значит освобождает меня от постоянного ежедневного колеса, которым, конечно же, является The Breakfast Show. Мы его стараемся делать на очень высоком уровне. И это самое, знаешь, самое, не то, что сделать программу. Сделать программу, то ладно, это полбеды. Можно сделать, ты сделай то, чтобы она каждый день такая была. Вот это вот самое. И то, что что-то такое выдающееся, каждый раз прыгание выше головы превращается в рутину, это самое такая тяжелая штука. Ну вот, и поэтому я просто исходя из работы своей, из того, так сказать, пути, которым иду, я даже не ставлю никаких особо целей и ни к чему особо не готовлюсь, кроме как непосредственно к следующей работе, к следующему этапу. Его выполнить, а уж потом дальше посмотрим. Это напоминает несколько вот белку в колесе, которая крутится, в общем, весьма бессмысленно и бесполезно. Но, с другой стороны, я осознаю, что я ничем особо другим заняться не могу и не умею и не хочу. Это вроде бы получается. Ну и какие-то люди иногда благодарят, говорят, что у них там кукуху их спасает, или еще самое частое, или еще что-то. Ну, значит, все вроде как-то не бесполезно, все вроде как-то замечательно. Поэтому тут ничего не могу сказать. Я, честно сказать, ни к чему не готовлюсь, просто делаем каждый день то дело, которое можем.
Это было особое мнение журналиста Александра Плющева. Саша, спасибо тебе за брекфаст-шоу, за твою работу и отдельное спасибо за твою откровенность в этом интервью.
Спасибо, спасибо вам.
Да. Счастливо, удачи!
Пока.